Говорит Радио Свобода.
В Москве 12 часов. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Здравствуйте, в студии Михаил Фролов. Начинаем с выпуска новостей. О них рассказывает Вероника Кульганик.
Радио «Свобода». Новости.
В начале выпуска коротко о главных новостях. Международное агентство по атомной энергии рассмотрит сегодня вопрос об иранской ядерной программе. В Ингушетии, в станице Орджоникидзевская, совершено нападение на два дома, где проживают русские семьи. В иракском городе Баакуба при взрыве бомбы погибли 5 человек. Международное агентство по атомной энергии на сегодняшнем заседании в Вене вновь рассмотрит вопрос об иранской ядерной программе. Главная тема обсуждения – передача ядерного досье Ирана в Совет Безопасности ООН для возможного введения санкций. Али Лариджани, главный представитель Ирана на переговорах по ядерной проблеме, заявил накануне, что его страна не намерена прекращать работы по обогащению урана даже в случае передачи дела в Совет Безопасности. Представитель США при ООН Джон Болтон заявил, что пока рано говорить о введении санкций против Ирана, но проблема его ядерной программы должна быть решена безотлагательно. Представитель Министерства иностранных дел Ирана Хамид Реза Асифи призвал МАГАТЭ действовать профессионально, не вмешивая политику.
Мы думаем, это будет важный день для МАГАТЭ. Это серьезная проверка того, как агентство защищает своих членов, свою репутацию и законность.
Сказал иранский представитель. Число жертв пожара в новосибирском общежитии увеличилось до 4. В больнице от сильных ожогов скончался 1 из 6 пострадавших, сообщает Интерфакс со ссылкой на врачей городской станции скорой помощи. Пожар в 9-этажном здании вспыхнул минувшей ночью. Были эвакуированы свыше 400 человек. В Ингушетии, в станице Орджоникидзевская, совершено нападение на два дома, где проживают русские семьи. Никто не пострадал. В воскресенье вечером в эти дома неизвестные бросили гранаты. Проводится расследование.
Радио «Свобода». Новости.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров проводит сегодня в Оттаве переговоры с представителями руководства Канады. Главная тема переговоров с премьер-министром Стивеном Харпером и главой канадского МИДа Питером Макхэем – двустороннее сотрудничество и международные проблемы. Из Оттавы Лавров направится в Вашингтон, где запланирована его встреча с президентом США Джорджем Бушем и госсекретарем Кондолизой Райс. Ожидается, что стороны обсудят ситуацию на Ближнем Востоке и конфликт вокруг иранской ядерной программы. В американском городе Александрия, штат Виргиния, сегодня суд начинает заслушивать показания свидетелей по делу Закария Мусауи, обвиняемого в причастности к терактам 11 сентября 2001 года. Француз марокканского происхождения Мусауи был арестован в августе 2001 года и полностью отрицает свое участие в организации нападений на Нью-Йорк и Вашингтон. Однако он признался, что прошел подготовку в Аль-Каиде для участия в других подобных терактах в Америке. Мусауи грозит смертная казнь или пожизненное заключение. В иракском городе Баакуба при взрыве бомбы погибли 5 человек, ранены по меньшей мере 15. Бомба взорвалась рядом с полицейским патрулем. По данным западных агентств, в последние недели в Баакубе, где живут и шииты, и сунниты, взрывы происходят почти каждый день.
Радио «Свобода». Новости.
Пакистанские войска третий день проводят операцию против боевиков, базирующихся в районе границы с Афганистаном. Основной удар направлен на город Мираншах в провинции Северный Вазиристан. По сообщениям, местные жители покидают свои дома, спасаясь от военных действий. Представитель военных генерал Шаукат Султан заявил, что боевики пришли с афганской территории. По его данным, только в субботу в столкновениях были убиты 46 боевиков и 5 военнослужащих. Президент России Владимир Путин и исполняющий обязанности премьер-министра Израиля Эхуд Ольмерт обсудили ситуацию на Ближнем Востоке в связи с прошедшими в Москве переговорами российских дипломатов с делегацией палестинской группировки «Хамас». В телефонном разговоре накануне Путин и Ольмерт подтвердили приверженность двух стран дальнейшему развитию дружественных отношений. В связи с поездкой делегации палестинской группировки «Хамас» в Москву представитель израильского МИДа Марк Регев заявил, что Израиль остается верен реализации международного плана ближневосточного урегулирования. Дорожная карта.
Израиль делает все возможное для реализации дорожной карты. Об этом со всей ясностью говорят действия Израиля в последние недели на западном берегу Иордана. Мы, как известно, сейчас сносим незаконные постройки еврейских поселенцев. Конечно, все международное сообщество поставлено сейчас перед фактом, что новое палестинское руководство считает дорожную карту незаконным начинанием и открыто говорит, что отвергает ее. Это проблема не только для Израиля, но и для всех, кто хочет видеть мир на Ближнем Востоке.
сказал представитель внешнеполитического ведомства Израиля. Подробнее об итогах визита делегации Хамаса в Москву в программе «Свобода» в полдень сразу после выпуска новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Лаборатория в Лондоне подтвердила птичий грипп у дикого лебедя, найденного мертвым на западе Грузии в конце февраля. Как сообщили в грузинском министерстве здравоохранения, в ближайшее время зарубежные специалисты должны ответить на вопрос, переходит ли этот вирус от птицы к человеку. Подробнее об этом в программе «Свобода в полдень». Шведские археологи намерены поднять на поверхность обломки судна, потерпевшего в конце XIV века кораблекрушение в районе Стокгольма, рассказывает наш скандинавский корреспондент Сергей Джанян.
Затонувший на дне бухты Риденфьярден в центре Стокгольма древний корабль был обнаружен еще год назад во время оценки пригодности территории для строительства подводного железнодорожного тоннеля. В результате исследований, проведенных шведскими археологами, удалось выяснить, что построенное между 1350 и 1370 годами средневековое судно потерпело крушение в конце XIV века. Эта находка огромной ценности, поскольку она проливает свет на особенности технологий кораблестроения и торговли средневековья. Мы полагаем, что останки корабля, возможно, будут переместить на поверхность для детального обследования. Однако для этого в первую очередь надо решить задачу консервации судна, говорит руководитель археологического отдела Национального морского музея Швеции Андреас Олсен. Часть остова затонувшего корабля торчит из грязевидной осадочной породы на глубине 10 метров. Шведские ученые полагают, что низкое содержание соли в водах Стокгольмского архипелага и отсутствие корабельных червей, поедающих древесину, дает им немало шансов на успешное консервирование уникальной археологической находки. Сергей Джанян из Скандинавии, специально для Радио Свобода.
Премия Американской киноакадемии «Оскар» в номинации «Лучший фильм 2005 года» присуждена картине «Столкновение» канадского режиссера Пола Хеггиса. Подробнее о вручении премии «Оскар» в программе «Свобода в полдень» сразу после выпуска новостей.
С основными новостями дня на этот час вас познакомила Вероника Кульганик. В эфире «Свобода в полдень», в студии Михаил Фролов. Главные темы этого выпуска. В Лос-Анджелесе в Театре Кодек прошла 78-я церемония вручения премий «Оскар». Фаворит, по мнению большинства, фильм «Горбатая гора» так и не стал лучшим. Народное собрание Чеченской Республики в минувшую субботу единогласно одобрило кандидатуру Рамзана Кадырова на пост председателя правительства республики. Как долго он пробудет на этом посту, мнение экспертов. «Хамас. 3 дня в Москве. Что важнее, итоги переговоров или сам процесс?» А также новости науки, культуры, экономики и спортивное обозрение. Лаборатория в Лондоне подтвердила вирус птичьего гриппа в Грузии, рассказывает наш корреспондент в Тбилиси Георгий Кабаладзе.
Министерство здравоохранения Грузии обнародовало результаты экспертизы птицы, найденной несколько недель назад в Аджарии на Черноморском побережье Грузии. Тогда у грузинских специалистов возникли подозрения, что перелетная птица, упавшая близ села Адлия в Аджарии, была заражена птичьим гриппом. Премьер-министр Грузии Зураб Нугайдели немедленно распорядился направить материалы для дополнительного исследования в лондонскую лабораторию. Наши специалисты уже в предварительном плане сделали заключение, что речь идет о вирусе H5N1. Однако мы все-таки приняли решение направить материалы для дополнительного исследования в лучшие лаборатории Лондона и Венеции. Мы ждем ответа и будем действовать соответствующим образом. Ответ, полученный из Лондона, не оставляет никаких сомнений. Птица была заражена смертельно опасным для человека вирусом. По указу президента Грузии Михаила Саакашвили, в Хелвачаурском районе Аджарии введено чрезвычайное положение. Вся домашняя птица в радиусе 3 километра от Адлии уничтожена, несмотря на сопротивление местных крестьян. Грузинские птицефабрики терпят катастрофические убытки. Население, можно сказать, в панике. Из всех заведений общественного питания, в том числе из ресторанов, изъяты все блюда грузинской кухни из птицы. Министр обороны Грузии Ираклио Курвашвили заявил, что армия готова оказать помощь грузинскому птицеводству и закупить всю птицу, произведенную на фермах, для нужд вооруженных сил. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
В Белоруссии кипят предвыборные страсти. Кандидат в президенты Александр Казулин не исключает, что страну ждет еще большая изоляция, чем сейчас. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Минске Игорь Корней.
Александр Лукашенко считает, что Казулин намеренно провоцирует конфликты и таким образом зарабатывает себе политические очки. И хотя обычно Лукашенко всегда снисходительно отзывается о белорусской оппозиции, действия оппонента по президентской гонке не оставили его равнодушным. В прямом эфире национального телевидения действующий президент заявил, что Козулину нужен скандал, чтобы его сняли с предвыборной кампании. «Но мы не можем ему такой подарок преподнести», – заявил Лукашенко и рассказал, что кандидат в президенты предлагал ему сделку. «Если вы мне дадите 32% голосов, а Меленкевичу 5-6% и должность премьер-министра, я после выборов заявлю, что Лукашенко победил». Сам Александр Козулин, совершающий поездки по регионам, назвал заявление Александра Лукашенко полнейшим бредом. Подобное высказывание свидетельствует о бессилии режима, который боится потерять власть, считает Александр Козулин. Также он сказал, что не собирается поддаваться на провокации. Накануне Лукашенко заявил, что распорядился, цитата, «гнать этого подонка, чтобы ему в пределах Белоруссии места не было». Напомню, что 2 марта имел место инцидент с Козулиным в здании Дворца культуры железнодорожников, в результате которого экс-ректор Белгосуниверситета был избит и задержан милицией, а впоследствии в отношении него были возбуждены 2 уголовных дела по статье «хулиганство». В тот же день из записи телеобращения Александра Козулина цензоры вырезали 10 минут речи, касающейся личной жизни Александра Лукашенко. На следующий день цензуре подверглось и радиовыступление кандидатов в президенты. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
В Лос-Анджелесе прошла 78-я церемония вручения премии «Оскар». Из Соединенных Штатов корреспондент Радио Свобода Рая Вэль.
Лучший фильм. Все, конечно, предсказывали, что это будет «Горбатая гора», но зал, между прочим, опешил и даже приветствовал каких-то несколько долей секунд не было, потому что победил фильм «Столкновение». Лучший режиссер, премию за лучшую режиссерскую работу получил Анг Ли. Что любопытно, что бюджет этого фильма составил всего 6,5 миллионов, но принес доход в 55 миллионов. Огромное, вероятное количество актеров в этом фильме играли, в том числе и Сандра Буллок, и многие другие, и вот он стал главным победителем года, и до сих пор еще никто не может опомниться, потому что вопреки всем предсказаниям. Мюнхен, к сожалению, не получил ни одной премии. Очень любопытная ситуация была с иностранным в этом году фильмом, потому что все предсказывали победу палестинскому фильму. Это сложный, тяжелый фильм, и особенно он тяжелый для израильтян, и для палестинцев, которые смотрят, конечно, его по-разному, и по-разному его воспринимают. Фильмом лучше зарубежного фильмом стал фильм «Цотси» из Южной Африки. Ну, а что касается «Горбатой горы», она получила почти все главные премии, на которые была номинирована, кроме премии за лучший фильм. Любопытно еще премия, конечно же, за лучшую музыку к фильму. Тут тоже был номинирован фильм «Горбатая гора», и «Мемуары гейши», и «Мюнхен», и «Гордость и предубеждение», кстати, тоже не получивший ни одной, к сожалению, премии. И лучшей музыкой к фильму «Оскар» за это получили Густаво Сантаолалла из Буэнос-Айреса, из Аргентины, композитор, который написал как раз музыку вот к фильму «Горбатая гора». Лучшей песней стала песня «Тяжело быть здесь пимпом», которую на вечере, на «Оскаре», на церемонии исполнила группа из Миссисипи. Их 5 человек, это такая, как бы не называется, «Five Mafiosi». Премию получил за выдающиеся заслуги в кинематографе, и это было замечательно очень сделано, Роберт Олтман. Ему был посвящен довольно большой фрагмент, были показаны отрывки из его фильмов, и он довольно забавно рассказал о том, что у него недавно была операция на сердце, то есть пересадка, собственно говоря, сердца, и ему поставили сердце 30-летней женщины. И он сказал, что вот если исходить из этой калькуляции, то он ему рановато эту пенсию получает за выдающиеся заслуги, надо подождать еще лет 40. Главные актерские премии, это очень, так сказать, любопытно, но это было, собственно говоря, и предсказуемо. Оскара с категории «Лучший актер» получил Филипп Сеймур Хоффман за фильм «Капоте», лучшая актриса, как опять-таки предполагалось, получила Риз Уизерспун за фильм «Переступить черту», «Walk the Line». Лучшим актером второго плана был признан Джордж Клуни. Он получил эту премию одним из первых на церемонии. Он сказал, что он и не рассчитывает на режиссерскую работу, хотя был номинирован за свой фильм «Доброй ночи и удачи». Вспомнил о том, что он был признан самым сексуальным мужчиной в 1977 году. И, как замечательно пошутил новый ведущий, название его фильма «Доброй ночи и удачи» больше подходит вообще, что это напоминает слова, которые он говорит обычно своим дамам, когда с ними прощается.
Это была Рая Вайль о церемонии, о 78-й церемонии вручения премии «Оскар». Говорит Радио Свобода, в Москве 12 часов 15 минут. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Международное агентство по атомной энергии на сегодняшнем заседании в Вене рассмотрит вопрос об иранской ядерной программе. В результате пожара в новосибирском общежитии погибли 4 человека. Пожар в 9-этажном здании вспыхнул минувшей ночью. В Ингушетии, в станице Орджоникидзевская, совершено нападение на 2 дома, где проживают русские семьи. Министр иностранных дел России Сергей Лавров сегодня проводит в Оттаве переговоры с представителями руководства Канады. В иракском городе Баакуба при взрыве бомбы погибли 5 человек, ранены по меньшей мере 15. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут. И напоминаю, что сегодня в 14 часов по московскому времени повтор программы «Свобода» в клубе «Апшу». Тема сегодняшнего выпуска «Формат. Почему нам не нравится это слово» ведет программу Елена Фанайлова. Вчера закончился официальный визит в Москву делегации палестинского движения «Хамас». Подводя итоги визита, центральная печатная пресса отмечает, что для России важен не результат переговоров, а сам процесс. Пригласив к себе новых палестинских лидеров первыми, Москва стала активным участником переговоров по ближневосточному урегулированию. Что еще пишут о результатах визита газеты, рассказывает Наталья Япончина.
Переговоры с «Хамас» начались в Министерстве иностранных дел, напоминает издание «Газета». Гостей принял министр Сергей Лавров. Однако долгожданного визита в Кремль не последовало. Заместитель генерального директора Центра политических технологий Алексей Макаркин объясняет нежелание Кремля встречаться с лидерами «Хамас» некоторыми уступками, на которые пошла Россия в отношении США. Как заявил политолог, американцы заявили о поддержке нашей инициативы, а мы взамен понизили статус встречи. Негативными последствиями прошедшего визита остается неодобрение израильского руководства. Политолог Макаркин считает, что отношения с Израилем будут еще долгое время оставаться напряженными. А новое известие приводит слова председателя политбюро «Хамас» Халида Машаля. Главное, сказал он, что был услышан наш голос, а не какие-то рассказы о нас. Издание отмечает, что московские выступления Халида Машаля и его коллег довольно серьезно отличаются от того, что ранее приходилось слышать из уст полевых командиров «Хамас» в Палестине. Машаль много говорил о перспективах диалога со всеми сторонами, заинтересованными в ближневосточном урегулировании. О том, что ошибочным является мнение, будто палестинские исламисты видят только военный путь решения проблемы. Но при этом он посетовал, что вопрос о границах Израиля является самым сложным. По словам лидера «Хамас», с нынешним правительством Израиля его партия вести переговоров не будет. Но, как подчеркивает новое известие, и сам Израиль пока не изъявлял желания вести подобные переговоры. «Россия говорила с «Хамас» от лица США и ЕС», пишет «Время новостей» в статье «Сердца четырех». Издание отмечает тот факт, что президент Владимир Путин был инициатором приглашения в Москву лидеров «Хамас», но в переговорах демонстративно не участвовал. По мнению издания, он осуществлял их внешнее прикрытие. Путин информировал о ходе консультаций с палестинцами президента США, немецкого канцлера и исполняющего обязанности главы израильского кабинета министров. Собственно, сенсации от поездки в Россию руководителя политбюро движения «Хамас» никто и не ждал. По итогам переговоров Сергей Лавров назвал встречу всего лишь шагом в правильном направлении. Однако и этого шага хватило для того, чтобы в целом результаты московских консультаций в мире восприняли позитивно. К примеру, администрация США однозначно дала понять, что, приглашая представителей «Хамас», Москва не занималась раскованной дипломатической самодеятельностью. Однако большинство израильских политиков полагает, что визит делегации «Хамас» в Москву ничего не дал ни России, ни самому исламскому движению. Как заявил «Времени новостей» депутат Кнессета, ждать каких-либо результатов от этого визита бессмысленно. Пытаться переубедить тех, кого переубедить невозможно, пустая трата времени. «Время новостей» приводит и более пессимистические оценки. Подполковник армейской разведки в отставке сказал, что инициативу России он считает провальной. Прежде всего потому, что приглашение лидеров движения, которое во многих странах считается террористической организацией, отрицательно влияет на имидж самой России в глазах международного сообщества. А уж в то, что лидеры «Хамас» не откажутся отступить со своих радикальных позиций, было понятно еще до начала визита. Известия приводят мнение самих хамасовцев. Для них 3 дня, проведенные в России, стали важным прорывом. Российская же сторона в оценках переговоров куда более осторожна. Ведь, по сути, ни о каком прорыве речи не идет. Ни одно из условий квартета международных посредников Хамас выполнять в обозримом будущем не собирается. Единственным более-менее конкретным результатом можно считать обещание главы делегации соблюдать межпалестинское соглашение о прекращении огня 2005 года. Следующий визит палестинских радикалов в Москву, подытоживают известия, может пройти в ноябре. Но надежды на то, что осенью хамасовцев согласятся принять на более высоком уровне, немного. Теоретически в Кремле возможность встречи Владимира Путина с радикалами не исключают. Правда, для этого должно быть выполнено главное условие – признание Израиля. Наталья Панчина, Радио Свобода, Москва.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибывает сегодня с визитом в Вашингтон. Запланированы его переговоры с госсекретарем США Кондолизой Райс. Среди основных тем – последние инициативы Москвы на Ближнем и Среднем Востоке, российско-иранские переговоры о ядерной программе Тегерана и визит делегации палестинской группировки «Хамас» в Москву. В обоих случаях российские инициативы закончились ничем. Палестинские радикалы по-прежнему отказываются признать существование Израиля, а иранское ядерное досье рассматривает сегодня руководство МАГАТЭ. Об итогах российских инициатив наш коллега Кирилл Кобрин побеседовал с главным редактором журнала «Россия в глобальной политике» Федором Лукьяновым.
Судя по всему, и та, и другая инициатива закончилась ничем. Зачем это нужно было российскому руководству?
Мне кажется, что эти инициативы нужно все-таки развести. Они немножко разного калибра и разного механизма. Что касается Ирана, то здесь у России при всей странности хода этих переговоров и неполной ясности относительно целей иранской стороны, у России, по крайней мере, есть реальные каналы, механизмы и какие-то инструменты воздействия на Тегеран, или, по крайней мере, попыток прояснить их позицию. В этом смысле эти переговоры, наверное, полезны, если только к ним правильно относиться, так сказать, не возлагая лишних надежд. Вот насколько адекватно в России и, кстати говоря, на Западе оценивают действенность этого канала, у меня понимания нет. Но как бы то ни было, иранская история – это некоторая реальная попытка что-то добиться. Что касается «Хамас», то здесь, как мне кажется, принципиальная разница в том, что у Москвы нет никаких инструментов воздействия на эту организацию. Единственное, чего можно добиться при помощи этой встречи, это, так сказать, дать КАМАЗ возможность продемонстрировать свой флаг и сделать свои заявления, так сказать, на большой международной арене. Я не понимаю, что может сделать Россия для того, чтобы убедить их пойти на какие-то уступки, тем более, что первое же, что сделали представители ХАМАС в Москве, это заявили, что ни о каком признании Израиля речи быть не может. И в данном случае никакого результата, по-моему, заведомо ожидать не стоит. То есть это для ХАМАС это хорошая возможность продемонстрировать, что они не находятся в международной изоляции. Для России это, очевидно, попытка вернуть себе реальную роль на Ближнем Востоке, не формальную, которая у нее всегда была, а именно реальную, утраченную уже минимум 15 лет назад. Но попытка, скорее всего, обреченная на неудачу, просто потому, что на Ближнем Востоке более чем где бы то ни было уважают силу и влияние. Россия таковой в данном регионе не обладает сегодня.
Об итогах российских инициатив на Ближнем и Среднем Востоке мой коллега Кирилл Кобрин беседовал с Федором Лукьяновым. Народное собрание Чеченской Республики в минувшую субботу единогласно одобрило кандидатуру Рамзана Кадырова на пост председателя правительства республики. Как долго будет Рамзан Кадыров занимать этот пост, рассказывает наш корреспондент Олег Кусов.
Народное собрание Чечни проголосовало единогласно за назначение главой правительства Рамзана Кадырова. Что изменится после этого назначения? Политолог Зайнди Чолтаев считает, что ситуация в Чечне останется прежней, а вот у федерального центра могут появиться проблемы.
Будет ли это знаменовать какой-то новый этап в Чеченской республике? Какая-то возникли ли в связи с этим новая ситуация? Думаю, что нет. Единственное, больше будет головной боли у федерального центра, потому что Рамзан Кадыров все-таки достаточно капризное дитя.
Многие эксперты убеждены, что должность премьер-министра правительства Чечни для Рамзана Кадырова временная.
Путин подтвердил, что Рамзан становится реальным премьером вместо его, с тем, чтобы потом стать президентом. Это курс Кремля на усиление кадыровского клана, который является последним оплотом федералов.
Так считает глава Исламского комитета России Гейдар Джемаль. Эту тему продолжает заместитель генерального директора Центра политических технологий Алексей Макаркин.
Сейчас уже такие вот какие-то ходы, комбинации, издержки противовеса там уже утратили актуальность. И Рамзан Кадыров, который сейчас является реальным главой республики, уже хочет в перспективе, наверное, стать реальным преемником Алханова в качестве президента.
Обозреватель «Новой газеты» Анна Политковская напоминает о богосклонности Кремля Кадырову.
У него есть самая большая крыша в стране. Он фаворит Путина.
Чеченский публицист Руслан Мартагов призывает Кремль не останавливаться в продвижении Кадырова по служебной лестнице.
Я думаю, в российском масштабе было бы хорошо, если бы Путин сделал своим вице-президентом. Избавил бы он нас от него.
Новый премьер-министр Чечни Рамзан Кадыров пообещал членам парламента и кабинета министров Чечни через 3 месяца подать в отставку со своего поста, если не добьется изменений к лучшему в республике. Олег Усов, Радио Свобода, Москва.
Президент Соединенных Штатов Джордж Буш совершил поездку по странам Южной Азии. После короткой и неожиданной остановки в Афганистане он посетил Индию и Пакистан. О некоторых аспектах этой поездки с американским экспертом беседует наш корреспондент в Вашингтоне Алан Давыдов.
Президент Буш и премьер-министр Сингх считают, что подписанное ими в четверг американо-индийское соглашение о технологическо-информационном сотрудничестве в области ядерной энергетики имеет поистине историческую значимость. Однако некоторые американские законодатели уже сейчас выступают против ратификации Сенатом данного документа. Они говорят, что он противоречив хотя бы потому, что Индия до сих пор не подписала договор о нераспространении ядерного оружия. Кто больше прав? Этот вопрос я задал старшему научному сотруднику Вашингтонского фонда наследия Дэнни Дилану. Разумеется, здесь присутствует противоречие, но есть и позитивный прорыв. Договор о нераспространении ядерного оружия является очень важным инструментом внешней политики Соединенных Штатов. Мы его абсолютно поддерживаем. И, на мой взгляд, новое американо-индийское ядерное соглашение только усиливает эффект этого документа. Кстати, руководитель МАГАТЭ Мохаммед Эль-Барадей заявил, что поддерживает американо-индийское соглашение. Южноазиатское турне американского президента кое-где сопровождалось массовыми антиамериканскими протестами. В какой степени, господин Дилан, они могут отражать общий настрой населения этих стран по отношению к США? Берусь утверждать, что у Соединенных Штатов очень привлекательный образ в глазах индийцев. Для них мы, пожалуй, самая популярная зарубежная страна. В Пакистане картина более неоднозначна по ряду политических причин, но в целом протесты как таковые мало меняют картину, особенно учитывая, что организовывать многотысячную толпу в Индии или Пакистане можно абсолютно по любому поводу. Во всяком случае, пресса этих стран отнеслась очень благосклонно к поездке нашего президента. Насколько известно, на переговорах с президентом Пакистана Первезом Мушаррафом Джордж Буш старался убедить его в необходимости сделать всеобщие выборы 2007 года поистине свободными и демократическими. Но разве пример победы Хамаса на палестинских выборах не настораживает? Здесь, в Вашингтоне, мне доводилось встречаться со многими пакистанскими политиками, которые представляют светские партии умеренного толка, выражающие интересы большинства пакистанского электората. И я убежден, что, несмотря на серьезную победу исламистских партий на последних парламентских и региональных выборах 2002 года, в Пакистане возможно строительство демократии нормальным политическим путем. Президент Буш дал понять, что мы не можем делать ставку только на Первеза Мушаррафа, хотя тот в определенном смысле и считается гарантом стабильности. В конечном счете, ставить надо на демократию. Мы считаем, что наш успех в войне с терроризмом зависит не столько от Мушаррафа, сколько от развития демократии в Пакистане. Говорил старший научный сотрудник Вашингтонского фонда наследия Дэна Дилан. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
Говорит Радио Свобода, вы слушаете программу «Свобода в полдень». Далее в этом выпуске. Петербурге вышел новый перевод «Фауста» Иоганна Вольфганга Гёте, сделанный в начале 20 века. Международная экологическая организация «Друзья Земли» обнародовала полный текст выводов закрытого доклада ВТО в отношении иска США, Канады и Аргентины к ЕС о правомерности запретов на генетически модифицированные продукты. А также новости экономики и спорта. Обо всем этом во второй части программы «Свобода в полдень». И также напоминаю, что сегодня в 19 часов 7 минут по московскому времени в эфире «Радио Свобода» программа «Время гостей». Сегодня в нее приглашен главный научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН, политолог Георгий Мирский. В Москве 12 часов 30 минут. На волнах «Радио Свобода» краткий выпуск новостей.
«Радио Свобода» новости.
Международное агентство по атомной энергии на сегодняшнем заседании в Вене рассматривает вопрос об иранской ядерной программе. Главная тема обсуждения – передача ядерного досье Ирана в Совет Безопасности ООН для возможного введения санкций. Число жертв пожара в новосибирском общежитии увеличилось до 4. В больнице скончался один из 6 пострадавших. Пожар в 9-этажном здании вспыхнул минувшей ночью. В Ингушетии, в станице Орджоникидзевская, совершено нападение на 2 дома, где проживают русские семьи. Никто не пострадал. В воскресенье вечером в эти дома неизвестные бросили гранаты. В американском городе Александрия, штат Виргиния, сегодня суд начинает заслушивать показания свидетелей по делу Закария Мусауи, обвиняемого в причастности к терактам 11 сентября 2001 года. В иракском городе Баакуба при взрыве бомбы погибли 5 человек, ранены по меньшей мере 15. Министр иностранных дел России Сергей Лавров сегодня проводит в Оттаве переговоры с представителями руководства Канады. В Австрии сегодня открывается 2-дневная встреча министров обороны стран Европейского Союза. Факт гибели дикого лебедя от птичьего гриппа на западе Грузии в конце февраля подтвержден специалистами в Лондоне. На территории района, где был обнаружен мертвый лебедь, действует режим чрезвычайного положения. Парламент Дагестана утвердил Шамиля Зайналова главой правительства республики. Прежний кабинет министров сложил полномочия в связи с избранием 20 февраля нового президента республики. На юге России без электроэнергии в результате снежного урагана остаются почти 60 населенных пунктов. В минувшие выходные порывы ветра достигали 35 метров в секунду, были оборваны линии электропередачи, из строя выведены трансформаторные подстанции. Премия «Оскар» в номинации «Лучший фильм» 2005 года присуждена картине «Столкновение» режиссера Пола Хеггиса.
В Петербурге вышел новый перевод «Фауста» Иоганна Вольфганга Гёте, сделанный в начале 20 века Константином Алексеевичем Ивановым, филологом, поэтом, директором Царскосельской гимназии, учителем царских детей. Если перевод действительно так хорош, как говорят специалисты, выход этой книги может стать сенсацией, рассказывает Татьяна Вольская.
Существует 30 разнообразных переводов «Фауста» на русский язык, включая неполные варианты и фрагменты. Из них признанными считаются 2 – Холодковского и Пастернака. Перевод Холодковского сделан в 70-е годы XIX века и считается более точным. Перевод Пастернака блестящий в поэтическом отношении. Многие не любят за то, что в нем очевидно вольное обращение с текстом, особенно с образным строем Гёте. И вот появился 3-й перевод, судя по всему, заслуживающий внимания Алексея Иванова, посвятившего этому труду 40 лет. Он закончил свой перевод в голодном 19-м году и через несколько месяцев умер. Почему никто до сих пор не знал об этом переводе? Об этом я спросила кандидата филологических наук, переводчицу с немецкого Ирину Алексееву.
Ну, разумеется, и тот факт, что он был учителем царской семьи, и тот факт, что они переписывались, когда семья уже была в ссылке перед расстрелом, письма приходили на Царскосельский лицей, ни больше, ни меньше. Побудило семью зарыть эти папки поглубже и никому их не показывать. Попытка показа произошла, насколько я знаю, от родственников после войны, Второй мировой войны. Но те, кто смотрел их первыми, хорошие люди, сказали, что нужно закопать обратно.
И это понятно. Какой уж тут Фауст во время кампании против безродных космополитов. Тетради пережили блокаду, не сгорели даже тогда, когда горела комната, где они хранились. Потом их переносили с квартиры на квартиру и, наконец, начали расшифровывать. Оказалось, что это полный перевод Фауста, очень добротный, хотя он завершался уже во время гражданской войны.
Этот переводчик, он крупнейший филолог, ясно, он знает, как работать с текстом. Он не допускает никакой поблажки, ничего не пропускает, все образы на месте. И самое главное, что там расшифрована очень подробно символика второй части Фауста, который в XIX веке считался вообще несерьезной мазнёй престарелого Гёте. В нем не разбирались подробно.
И вот перевод издан, всего в 1500 экземпляров. Ирина Алексеева надеется, что это только начало, что впереди народное издание нового «Фауста», и что настоящий читатель его оценит, поскольку, впитав все литературные течения XX века, научился понимать сложные тексты. Татьяна Вольская для «Радио Свобода», Санкт-Петербург.
Наша программа продолжает выпуск новостей науки. О всех сенсациях этого мира Александр Сергеев.
Немецкие биологи сделали неожиданное открытие. Они обнаружили у мышей второй экземпляр вилочковой железы. Вилочковая железа участвует в производстве Т-лимфоцитов, клеток иммунной системы. У мышей она расположена в груди над сердцем. При исследованиях иммунитета вилочковую железу могут удалять, чтобы определить вклад других иммунных механизмов, связанных с кожей и кишечником. Но ученые не догадывались, что в шее у лабораторных мышей прячется вторая вилочковая железа немного меньшего размера, искажающая результаты исследований. Ранее у некоторых млекопитающих, в том числе даже у людей, случалось находить вторую вилочковую железу. Однако для мышей наличие двух желез является нормой. Биологи постоянно используют мышей для исследований, и открытие нового органа стало для ученых полной неожиданностью. Британские микробиологи из университета города Бат обнаружили, что бактерии лекарственно устойчивого золотистого стафилококка могут переноситься и размножаться внутри амеб, повсеместно распространенных безвредных одноклеточных организмов. Золотистый стафилококк – одна из наиболее распространенных и опасных внутрибольничных инфекций. Он быстро приспосабливается к новым видам антибиотиков, а пути распространения инфекции до сих пор не вполне ясны. Как показало новое исследование, за 24 часа стафилококк успевает заразить половину популяции амеб и начать размножаться в них. Выходящие из амеб бактерии оказываются более заразными и устойчивыми к лекарствам. Группа американских генетиков почти в полтора раза увеличила количество известных науке микро-РНК. Очень короткие молекулы РНК несут фрагменты генетического кода длиной всего около 20 нуклеотидов. Они не кодируют каких-либо белков, но выполняют важные регуляторные функции. Например, они могут избирательно блокировать работу отдельных генов. Микро-РНК были открыты чуть более 10 лет назад. До сих пор в каталоге было занесено около 250 микро-РНК. Теперь, благодаря новой аналитической технике, исследователям удалось выявить сразу 133 неизвестные ранее молекулы. Последние несколько лет Антарктида ежегодно теряет от 70 до 230 кубических километров льда, что приводит к повышению уровня мирового океана на величину от четверти до 0,9 миллиметра в год. Эти результаты были получены по данным гравиметрического спутника Грейс, который оценивает изменения гравитационного поля, вызванные уменьшением массы ледников. Значительный разброс результатов связан с учетом влияния глубинных геологических процессов.
О новостях науки рассказывал Александр Сергеев.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Переходим к обзору региональной прессы. О главных публикациях газет Кирова рассказывает Екатерина Лушникова.
Выборы в областное законодательное собрание – тема номер один для всех кировских изданий. Хотя проходят они и без прежнего блеска, отмечает еженедельник «Наш выбор». Цитирую. «Зачем метать бисер перед населением, если есть, к примеру, административный ресурс? Какая разница, с какими словами придет Марья Ивановна на избирательный участок, если галочка в ее бюллетене все равно окажется на строчке номер 28, как велел районный глава? Даже если она вообще не придет на избирательный участок, галочка все равно окажется там, где нужно», уверяет читатель и редактор еженедельника Николай Голиков. «Но есть еще наивные кандидаты», отмечает газета, «которые продолжают верить в демократические процедуры и для начала предлагают населению провести процедуры медицинские. Необычные рецепты от цирроза печени и бронхита рекомендует один вятский медик, мечтающий стать депутатом. Женское молоко, смешанное с белой мукой, принимайте утром и вечером натощак по одной столовой ложке. Два разбитых яйца поджарьте на свином жире и посыпьте солью. Когда остынут, положите на грудь ребенка». Конец цитаты. После такого не удивляешься уже ничему. Ни развалинной экономике, ни обнищавшему населению, ни даже областным законам, проголосованным в редких паузах между доильно-яичными процедурами, резонно замечает редактор «Нашего выбора». Еще одна публикация останавливает взгляд в этом издании. Как ни странно, это перепечатка из «Вашингтон-Пост». Американский журналист Питер Финн побывал недавно на Вятской земле. Как рассказывают очевидцы, прибыл он в 30-градусный мороз, в курточке из синтепона и ботиночках на тонкой подошве. Но на холод не жаловался, а мужественно изучал ситуацию с химическим оружием. Этого добра собрано на Вятской земле 7 тысяч тонн. Как пишет Питер Финн, если считать по индивидуальным дозам, запаса хватит, чтобы убить все население планеты. Сейчас, согласно международным договоренностям, оружие собрались уничтожать. Но местное население протестует, считая технологию уничтожения слишком опасной. «Пожалуйста, остановите это», — умоляла американского журналиста учительница из поселка Мирный Галина Багаева. Однако официальные лица остались равнодушны к жалобам населения. «Ничего не произойдет, мы абсолютно уверены в успехе», — заверил корреспондента «Вашингтон-Пост» один из ученых-химиков. Сам Питер Финн воздержался от каких-либо комментариев того, что он видел в поселке Мирный, но заметку свою назвал «зона высокого напряжения». Ну а Вятский край решил повеселить читателя криминальным анекдотом в рубрике «Преступление и наказание». Заметка Евгения Репина называется «Год за блокнот». Цитирую. «Трижды судимый житель поселка Нема Андрей Горяев зашел одолеваемой жаждой в магазинчик «Надежда», что по улице Советской, и прикупил флакон одеколона тройной, но просто уйти с покупкой не смог. А зачем-то прихватил с прилавка блокнот стоимостью аж 17 рублей, с которым и бросился бежать». Суд Немского района оценил эту нелепую выходку в год лишения свободы с отбыванием срока в зоне строгого режима. Эти темы находятся в центре внимания кировской прессы. Екатерина Лушникова для Радио Свобода, Киров.
Международная экологическая организация «Друзья Земли» обнародовала полный текст выводов закрытого доклада Всемирной торговой организации в отношении иска Соединенных Штатов Америки, Канады и Аргентины к Европейскому Союзу о правомерности запретов на генетически модифицированные организмы. По мнению независимых экспертов, сторонникам генетически модифицированных продуктов не удалось одержать победу над ЕС, рассказывает моя коллега Марина Катес.
Доклад объемом в 1000 страниц по делу США, Канада, Аргентина против ЕС по окончании дискуссии ВТО был направлен только официальным лицам стран-участниц разбирательства. Однако экологам удалось получить доступ к документу. Так что же на самом деле решили в ВТО в отношении запретов, введенных в странах ЕС на отдельные виды ГМО и моратория 1998-2003 годов? С этим вопросом я обратилась к руководителю генетической программы Greenpeace Россия Наталье Алиференко.
Во-первых, дело не было выиграно странами-экспортерами трансгенных культур, и ЕС уступила только по одному пункту, то есть было признано виновным в том, что мораторий задержал выдачу разрешений для новых трансгенных сортов генетически модифицированных организмов. Все остальные пункты, которые касались в большей степени национальных принципов выдачи разрешений, которые были связаны с конфликтом между принципами торговли и принципами предосторожности, которым пользуется ЕС, эти вопросы были отклонены Всемирной торговой организацией, и был высказан совет Соединенным Штатам Аргентине и Канаде не продолжать отстаивать свои права и, по сути, защитила право ЕС принимать решения по выдаче новых разрешений на национальных уровнях. То, что наблюдалось последние 5 лет в Германии, в Австрии, во Франции, и то, что, в общем-то, смогло сохранить эти страны от широкого внедрения экспансии трансгенных растений в аграрный сектор.
Но возможно ли, что основные страны-производители генетически модифицированных продуктов, это опять же США, Аргентина и Канада, вновь обратятся в ВТО в связи уже с последними событиями на европейском рынке и попытаются все-таки через ВТО лоббировать распространение ГМ-культур в Евросоюзе?
Попытки будут продолжаться, и связано это в первую очередь с тем, что на кону огромные деньги, которые можно сравнить, наверное, с нефтедолларами. Возможно, что страны-производители ГМО начнут искать новые рынки, как это было несколько лет назад, когда они пытались проникнуть на китайский рынок, но законодательство не позволило широко распространить генетически модифицированные продукты питания. Возможно, таким полигоном для экспансии ГМО станет Россия. И здесь ситуация, которая складывается у нас накануне нашего вступления в ВТО, достаточно напряженной. В этой ситуации позиция Greenpeace и позиция других общественных организаций работать на
сбережений и защитить наш аграрный сектор, нашу пищевую индустрию мораторием на выращивание ГМО на российской территории. До вступления в ВТО мы имеем право это сделать, и до вступления в ВТО это будет легко и это будет правомочно. Если такое решение будет принято после вступления в ВТО, мы столкнемся с аналогичными проблемами, с которыми столкнулись и европейские страны.
Это был материал моей коллеги Марины Катес о том, что международная экологическая организация «Друзья Земли» обнародовала полный текст выводов закрытого доклада Всемирной торговой организации в отношении иска США, Канады и Аргентины к ЕС о правомерности запретов на генетически модифицированные продукты. Говорит Радио Свобода, в Москве 12 часов 45 минут, вы слушаете «Свободу в полдень», коротко о главных событиях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Международное агентство по атомной энергии на сегодняшнем заседании в Вене рассмотрит вопрос об иранской ядерной программе. В результате пожара в новосибирском общежитии погибли 4 человека. Пожар в 9-этажном здании вспыхнул минувшей ночью. В Ингушетии, в станице Орджоникидзевская, совершено нападение на 2 дома, где проживают русские семьи. Министр иностранных дел России Сергей Лавров сегодня проводит в Оттаве переговоры с представителями руководства Канады. В иракском городе Баакуба при взрыве бомбы погибли 5 человек, ранены по меньшей мере 15. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете «Свободу в полдень». На очереди экономическая панорама. Ее представит Арслан Саидов.
Телевизионный технический центр Останкино в Москве включен отныне в перечень стратегических предприятий России. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин. Предприятия, относимые к категории стратегических, не подлежат приватизации. Соединенные Штаты и Украина, как ожидается, подпишут сегодня в Вашингтоне соглашение по итогам двусторонних переговоров о вступлении Украины во Всемирную торговую организацию. Теперь Украине предстоит завершить переговоры еще с 8 странами. Для России переговоры с Соединенными Штатами остаются последними из всех двусторонних переговоров, которые были необходимо провести в рамках подготовки к вступлению в ВТО. Немецкая компания «Линде», пятый в мире производитель промышленных газов, объявила сегодня о предстоящей покупке британской компании BOC, второй в этой отрасли. В результате сделки, объем которой составит $14 миллиардов, возникает крупнейший в мире производитель водорода, азота и других промышленных газов, используемых в промышленности и здравоохранении. Если сделка завершится, доля объединенной компании на мировом рынке промышленных газов составит 22%. Американская компания General Motors, крупнейший в мире производитель автомобилей, продаст примерно 17,5% акций японской компании Suzuki Motors, сохранив за собой лишь 3% ее акций. Стоимость продаваемого пакета составит примерно $2 миллиарда. Крупнейшая в США телекоммуникационная компания AT&T объявила о покупке одного из своих конкурентов на американском рынке, компании Bell South. Частью сделки, объем которой составит $67 миллиардов, станет обретение AT&T полного контроля над крупнейшим в США оператором сотовой связи – компанией Sinclair Wireless. Компания AT&T была основана в 1985 году. Ровно 100 лет спустя, в соответствии с требованиями антимонопольного законодательства и в целях развития конкуренции на этом рынке, она была разделена на 8 региональных телефонных компаний, одной из которых и стала Bell South. В 1996 году в США был принят закон о дерегулировании этого рынка, что вновь стимулировало укрепление действующих на нем компаний. Официальный курс российского рубля к доллару на сегодня 27.93, на завтра 27.88, к евро на сегодня 33.57, на завтра предположительно 33.65. Курс доллара к евро на международных торгах к этому часу 1.20.
We'll be right back. Экономическую панораму представил Арслан Саидов. И переходим к спортивным событиям. Со мной в студии спортивный обозреватель «Радио Свобода» Дмитрий Морозов. Здравствуйте, Дмитрий.
Добрый день.
И как вы уже верно заметили, несмотря на то, что олимпийский огонь в Турине был потушен, олимпийские игры не закончились.
Да, олимпийские игры, они плавно перетекают уже в который раз в так называемые паралимпийские игры. Это важнейшее, конечно, социальное, общественное, спортивное явление. Я напомню, что в этих соревнованиях принимают участие спортсмены-инвалиды. И, конечно же, интерес значительно в меньшей степени вызывает эти соревнования почему-то. У российских, во всяком случае, средств массовой информации мы стараемся по мере сил компенсировать как-то недостаток новостей с этих событий и информируем слушателей о том, что происходит на этих соревнованиях, вокруг них. Но прежде чем мы коснемся этой темы более подробно, некоторые последние новости, прежде всего футбольные. В английской премьер-лиге Тоттенхэм одержал победу над Блэкберном в вечернем матче 3-2 и располагается на четвертом месте. Впереди Челси 72 очка, на втором месте Ливерпуль 55, Манчестер Юнайтед имеет 54, Тоттенхэм набрал 49 очков. В Испании Валенсия сыграла в ничью в гостях с Малагой 0-0 и имеет одинаковое количество очков с мадридским Реалом. Оба клуба набрали по 51 очку. На 10 больше очков у Барселоны, а Сосуна на четвертом месте, имея 46 очков. Вчера этот клуб уступил Сельте в гостях 0-2. В итальянской серии А Рома играла с Интером на своем поле на Олимпико Стадио. Большую часть времени матча вела, но в концовке миланцы сравняли счет, итог 1-1. Впереди Ювентус, 73 очка, на 10 очков позади Милан. Интер на третьей позиции имеет 59 теперь очков, на четвертом месте Фиорентина. Завершились крупные мужские теннисные соревнования в Лас-Вегасе. Победителем их стал американец Джеймс Блейк, который в финальном поединке обыграл австралийца Лейтона Хьюита 7-5, 2-6, 6-3. Это второй титул Блейка в этом сезоне, а Хьюит уже второй финал в этом сезоне проигрывает. И продолжается крупный шахматный турнир в Линарисе. В рамках 10-го тура вчера Петер Леко и Петр Свидлер сыграли в ничью. Этьен Бакро, француз, выиграл у Франсиско Вальехо, испанца. Веселин Топалов, болгарин, нанес поражение Ливону Араняну из Армении, а Теймур Раджабов из Азербайджана выиграл у украинца Василия Иванчука. Лидирует Петер Леко, набравший 6,5 очков, по 5,5 очков имеет 3 гроссмейстера Аранян, Топалов и Раджабов. Итак, вчера в олимпийскую деревню Турина прибыли российские спортсмены-инвалиды. Напомню, 8 числа состоится торжественное открытие паралимпийских игр там же, в Турине, а 10-го пройдут уже первые старты. Вот что рассказал перед самым отъездом вице-президент Паралимпийского комитета России Лев Селезнев.
Были очень торжественные проводы. Напутствием выступил вице-президент Олимпийского комитета Геннадий Петрович Алешин. Затем выступали исполняющие обязанности руководителя Федерального агентства Александр Сергеевич Соколов, представители Государственной Думы, Совета Федерации, известные спортсмены, такие как вот Брусникин, ряд общественных организаций. Достаточно торжественно прошли проводы. После этого состоялось богослужение в храме, там же на Поклонной горе. И мы были приняты в Донском монастыре. У нас очень ответственная задача просмотреть все карточки спортсменов, на каких дистанциях они будут заявлены и попали ли они в компьютер, потому что от этого зависит очень многое. 7 числа прилетает официальная делегация, и 8 числа в 2 часа дня у нас будет поднят флаг российской делегации в олимпийской деревне. И 8 же мы приготовили, я так раскрываю маленький секрет, девочкам сувениры, везем их из Москвы и отмечаем таким образом международный женский день. Все те, кто планировался в самом начале, они и попали. Сейчас мы загружаем вот атрибутику, сувениры, которые мы везем туда, затем всю канцелярскую необходимую атрибутику, которая нам там понадобится, компьютеры, ноутбуки, потому что в олимпийской деревне русскоязычных компьютеров и ноутбуков не будет. Всего в программу паралимпийских игр входят 5 видов спорта. Это кёрлинг, где мы не отобрались, к сожалению, хотя у нас есть и такая перспективная, молодая абсолютно команда. Но мы вообще не развиваем кёрлинг у нас среди инвалидов в стране. Единственная территория, которая развивает его, это Свердловская область. Затем хоккей, к сожалению, мы спортсменами-инвалидами, вот в тот хоккей, который будет на паралимпийских играх, мы не играем. У нас нет для этого ничего, чтобы его как-то культивировать. Но, тем не менее, я хочу сказать, что мы все-таки собираемся после Паралимпийских игр создавать сборную команду. Для этого предпосылки есть. А дальше горные лыжи, где у нас 7 человек будут представлять Россию. На последнем этапе Кубка мира у нас с девочкой Пономарева с Камчатки, Женя, выиграла один из этапов Кубка мира. Затем у нас очень интересный мальчик, самый молодой в команде, 14-летний мальчик из Московской области, который был 4-м, это рядом совсем с 3-м местом. Далее у нас основа составляют это лыжные гонки и биатлон. Вот в этих видах программы мы и будем участвовать. Команда готова неплохо, все здоровые, тренерский состав достаточно именит у нас. Из 8 человек все заслуженные тренеры страны, все с высшим образованием. Из 5 медиков, которые едут, 4 кандидата медицинских наук и имеют звание заслуженных врачей страны. Более того, с нами летит на представитель международного ВАДА, это Всемирная организация антидопингового контроля, Дурманов Николай. И возглавляет эту бригаду один из известных наших спортивных врачей, Санинский Вячеслав Николаевич. Вот такой состав нашей спортивной делегации. Та же олимпийская деревня в Сестриере, где мы будем жить, поскольку горные лыжи и биатлон и лыжные гонки находятся именно там, в Проджелат. Поэтому комнаты ничем не будут отличаться. Единственное, что итальянцы предусмотрели, я когда был там в прошлом году на предолимпийской неделе, я ознакомился с бытом, проживанием. Мне показалось, что все сделано нормально для инвалидов. Это широкие проемы для того, чтобы мы, колясочники, могли въехать. Это туалетная комната, оборудована с приспособлением для именно вот этой категории инвалидов. Специальные подъемники на автобусах, которые также будут перевозить спортсменов к месту соревнований. Поэтому я слышал об этих нареканиях. Но что удивительно, я когда разговаривал с нашими олимпийцами, они мне заявили о том, что с питанием там вообще проблем никаких у них не было. Я видел по телевизору вот этот так называемый русский дом, где неимоверное количество красной икры, черной икры, 100 ящиков водки и так дальше. Это развлекаловка не для инвалидов. Мы регулярно вечером собираемся в 10 часов вся делегация в олимпийской деревне. Мы отмечаем победителей наших. Дарим им цветы, дарим им сувениры, которые мы везем вот туда. Ну, сувениры какие? Это часы, которые мы заказали с эмблемой Паралимпийского комитета. Это те же чебурашки, которые вот РАО ЕС для нас приобрел. Но самое главное, самое ценное, за что я всю свою вот оставшуюся жизнь в спорте боролся, это знаки заслуженных мастеров спорта победителям, это заслуженных тренеров тренерам. Это очень большое такое, знаете, событие в жизни спортсмена. Глядя на него, конечно, остальные тоже подтягиваются к тому, чтобы получить это высокое звание. И самое ценное, вы знаете, нас не очень балует четвертая власть, так называемая. Но сейчас мы везем достаточное представительство журналистов. С нами будут работать 2 канала телевидения. Я не знаю, в каком объеме будет все это освещаться, но во всяком случае в программах «Вести спорт» Паралимпийские игры будут освещать.
Ну вот такие откровения, такие планы у вице-президента Паралимпийского комитета России Льва Селезнева. И еще раз напомню, что 10 марта начинаются первые старты на Паралимпийских играх, которые пройдут, естественно, в Турине, там же, где основная зимняя Олимпиада.
Спасибо. Это был спортивный обозреватель «Радио Свобода» Дмитрий Морозов. Напоминаю, что через несколько минут, сразу после выпуска новостей, в эфире «Радио Свобода» программа «Правосудие». Что изменится с вступлением в силу закона о противодействии терроризму, кого и от чего защищает этот закон. В студии адвокат, член независимого экспертно-правового совета Сергей Насонов и депутат Государственной Думы Российской Федерации Алексей Митрофанов. Ведет программу Марьяна Тарачешникова. Вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». Для вас работали продюсер Михаил Касторов, шеф-редактор Арслан Саидов. Выпуск провел Михаил Фролов. Мы прощаемся с вами на этом. Всего доброго.
представитель Хамаса в Газе Сами Абу Зухри заявил, что Хамас благодаря визиту в Москву стоит на пороге мирового признания.
На 20-летнего студента из Ливана, проходившего по Кронверскому проспекту, напали двое неизвестных, сбиты и пневматическим пистолетом.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Дорогие друзья, поздравляю вас. Свобода, справедливость и правда приходят в Белоруссию.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве МНУКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9355, 9520 и 15130. Слушайте Радио «Свобода».